Так что не знаю, что больше сработало, лекарства или молитвы моего седого наставника, но буквально на следующее утро я был достаточно здоров, чтобы меня отправили выгуливать Гесса на мороз. И, кстати, я вполне себе справился. Сидеть на крылечке, пока собака наматывает круги по двору, помечая все необходимые места, не слишком сложная задача.
«Стал быть, от бес-то исламский, а? Сиречь-то шайтаны?» Неторопливо надиктовывал мне отец Пафнутий. «Святого креста не боятся, не так воспитанные. Вот ясно же, что Бог-то един, ну каким именем его не назови. А вот скажешь шайтану «Иисус Христос», а он тебе в ответ «Не, то лишь пророк». Но скажешь «Аллах велик» и все. Нет того шайтана. Развеялся от черным пеплом по песку. А с чего? Какая ему от с того разница? Кто бы знал, а?
Я спешил честно поделиться своим коротким опытом в общении с восточной нечистью, но старец только ухмылялся в бороду. По его словам, мне нереально повезло, что я не встретил дева или джина, сотворенного из небесного огня. Любые, даже самые опытные бесогоны этого избегают. И тому есть ряд независимых от нас политических причин. После развала Союза, как в свое время и Российской империи, наши бесогоны уже не могли выступать по полной на территории суверенного государства. В наибольшей мере это задело неньку Украину, хотя школа Киево-Печорской лавры еще держалась на авторитете и традициях общего бесогонства. Но на Кавказе, в Грузии, Армении и Средней Азии наши специалисты уходили в подполье, чтобы элементарно не схлопотать реальный срок в тюрьме. Это в России можно было укрыться в телепрограммах «Экстрасенсы», «Шаманы», «Духоборцы», а за пределами русских границ наступала реальная тьма, и разогнать ее могли только профессионально обученные бесобои, которых, как я понимаю, никогда не было много. А теперь на минуточку представьте, как этим обстоятельством воспользовалась нечисть. Да они всей толпой просто отплясывали британскую джигу-дрыгу от счастья при виде масштаба открывшихся возможностей.
«А посему, сын мой, мы-то и будем продолжать твое вот обучение. Чего там сказали бы про то твои древние философы?»
«Любая наука благо, даже если ученик этого еще не понимает», вынужденно признал я.
«Стал быть, научу вот я тебя не только нашего беса бить, но и перед иноземной от нечистью не плашать».
Наверное, это было немножко похоже на прокачку виртуального героя в компьютерных играх. Ранее отец Пафнутий вполне искренне считал, что ему не придется готовить ученика на все постсоветское пространство. Он уверял меня, что на мою долю и наших родных русских бесов по области хватит в предостаточном количестве. Увы, пришлось внести коррективы. Да и, собственно, обучение шло не по такому уж секретному принципу. Видишь, допустим, католического, протестантского или англиканского беса, обливай его святой водой. Действует по-любому на всех, кроме мусульман. Но тех надо бить именем Аллаха или же травить маслом черного тмина, так где советовал сам пророк Мухаммед. Типа это должно сработать. Проверить, как оно конкретно будет действовать, здесь, в Пияле, под Архангельском, увы, не было возможности. С мечетями на севере туго, это в Казани, хоть там и холодно зимой, все равно шайтаны в каляпуши разгуливают по центральным улицам, едва ли не под ручку. Их можно хоть каждый день бить практике ради. У нас здесь с этим сложнее, поэтому многое приходится принимать на веру. Но главное не в этом, а в том, что кроме уроков рукопашного боя, отец Пафнутий вдруг вменил мне в обязанности еще и стрельбу. Если кто не забыл, в моем военном билете была указана специальность «снайпер». То есть я и так стрелял неплохо. Но он достал из подвала старое однозарядное ружьишко и протянул его мне. Сначала я смеялся, потом плакал.
«Это что вообще? А ты это не видишь? Винтовка пневматическая из тира».
«В каком веке сгорел этот тир?» — продолжал стенать я. «У этого старья даже ложа деревянная. Насколько он бьет? На три шага?»
«Против ветра метра на полтора», — задумчиво, почесав бороду, поправил меня наставник. «Вот те пульки, Давай, стреляй по одному.
Мишенью были выбраны 4 снежка, установленные на заборе.
Для человека, 3 года проходившего со снайперской винтовкой Дегтярева, это задание было даже в чем-то оскорбительным. Я попросил право на 1 прицельный выстрел. Никогда не знаешь, сбита ли мушка у чужого оружия. Потом вскинул приклад к плечу и снял короткий сучок на одной из досок забора.
«Все отлично, могу стрелять?» «А то! Пали уже, паря!»
В 1/4 минуты я снял все 4 снежка.
«Медленно!» — вздохнул отец Пафнутий. «Ты, Федька, с ружьишком-то обращаешься, как тебя в армии учили. А надо по-иному. В нашем-то деле скорость, она дороже меткости ценится».
Мне пришлось пожать плечами и переучиваться. Теперь я держал все 3 пульки во рту и на мгновение, приложив зарядную часть ствола к губам, просто впихивал пулю языком. Резкий хлопок, соединение, спуск крючка. Прямой выигрыш во времени примерно 1,5-2 секунды, что, как я уже понял, очень даже может иметь значение. Также мне пришлось учиться целиться не через мушку, а проведя взглядом воображаемую линию вдоль ствола. Это не так просто, как кажется, и стало получаться лишь на 3-й день тренировок. Вот только когда эта линия стала стрелой, а потом молнией, мне довелось выигрывать еще 1 секунду или даже 2. Потом меня учили распускать взгляд. Эту премудрость я освоил быстрее, сказывались навыки снайперских курсов под Новороссийском. То есть ты не концентрируешься на черном яблоке мишени, ты видишь и мишень, и все, что находится в 5-6 метрах вправо, влево, вверх, вниз. И пускаешь пулю в то, что хотя бы пошевелится первым. Попробуйте.